Могущество Глинских рушилось. Но его не наследовали знатные враги их. Полную доверенностью Иоанна, могущественным влиянием на внутренние дела, начинают пользоваться простой священник Благовещенского собора Сильвестр и ложничий царский Алексей Федоров Адашев, человек очень незначительного происхождения. Сильные волнения, досады, поблажки чувственным животным стремлением и дурные примеры, которые видел Иоанн в детстве, бесспорно имели пагубное влияние на его характер, произвели в нем, между прочим, раздражительность. Но эта самая раздражительность, впечатлительность, женственность природы Иоанна делали его способным и к скорому принятию доброго влияния, если это влияние шло от лица, имеющего нравственное достоинство, религиозное значение и неподозрительного для Иоанна. Пожар московский произвел на молодого царя сильное впечатление. Вот что сам царь писал об этом впечатлении собору, созванному для устройства церковного. «Нельзя не описать, ни языком человеческим пересказать всего того, что я сделал дурного по грехам молодости моей. Прежде всего, смирил меня Бог, отнял у меня отца, а у вас пастыря и заступника. Бояре и вельможи, показывая вид, что мне доброходствуют, а на самом деле, доискиваясь самовластия, в помрачении ума своего дерзнули схватить и умертвить братьев отца моего. По смерти матери моей, бояре самовластно владели царством. По моим грехам, сиротству и молодости, много людей погибло в междоусобной брани, а я возрастал в небрежении, без наставлений, навык злокозненным обычаям боярским, и с того времени до сих пор сколько согрешил я перед Богом и сколько казней послал на нас Бог. Мы не раз покушались отомстить врагам своим, но все безуспешно. Не понимал я, что Господь наказывает меня великими казнями, и не покаялся, но сам угнетал бедных христиан всяким насилием. Господь наказывал меня за грехи то потопом, то мором, и все я не каялся. Наконец Бог наслал великие пожары, и вошел страх в душу мою, и трепет в кости мои, смирился дух мой, умилился я и познал свои согрешения. Выпросив прощения у духовенства, дал прощение князьям и боярам. 100 глав. Курбский говорит, что во время народного возмущения против Глинских Бог подал руку помощи земле христианской таким образом. Пришел к Иоанну один муж, чином пресвитер, именем Сильвестр, пришлец из Новгорода Великого, стал претить ему от Бога священными писаниями и строго заклинать его страшным Божьим именем. Кроме того, поведал ему о чудесах, о явлениях, как бы от Бога происшедших. «Не знаю», — прибавляет Курбский, — «правду ли он говорил о чудесах или выдумал, чтоб только напугать Иоанна для детских неистовых его нравов, и достиг своей цели. Душу его исцелил, очистил, развращенный ум исправил с помощью Алексея Адашева, митрополита Макария и всех преподобных мужей пресвитерством почтенных». Из слов Курбского мы не имеем никакого права заключать, что Сильвестр явился только тут внезапно пред Иоанном, не будучи вовсе известен ему прежде. По всем вероятностям, Сильвестр уже давно переселился из Новгорода в Москву, и был одним из священников придворного Благовещенского собора, поэтому самому был давно на глазах Иоанна, обратил на себя его внимание своими достоинствами, но теперь его внушение, его влияние получили большую силу. Царственная книга говорит, что Сильвестр был очень дружен с удельным князем Владимиром Андреевичем и его матерью, что по его старанию они были выпущены из заключения. Свидетельство чрезвычайно важное, ибо мы знаем, что князь Владимир Андреевич был заключен вместе с отцом и освобожден из заключения во время правления князя Бельского и митрополита Иоасафа. О вторичном заключении его мы не находим нигде известия. Следовательно, не допуская невероятного предположения, что все летописцы, говоря об опалах и казнях боярских, пропустили известие о заключении двоюродного брата царского, и принимая, что царственная книга говорит о единственном освобождении князя Владимира при Бельском, мы должны заключить, что Сильвестр уже тогда имел важное значение. Для объяснения нравственного переворота в Иоанне, для объяснения при этом Сильвестрова значения, припомним события, встречаемые нами в конце XVI и на 17-м году возраста Иоаннова. Казнь Кубенского и Воронцова, бывшая следствием убеждения в неисправимости бояр. Сильная по летам степень развития ума и воли, обнаружившаяся в Иоанне намерением венчаться на царство и принять титул царский. Нравственный переворот, долженствовавший произойти вследствие брака 16-летнего юноши. Наконец, пожары, народное восстание против лиц, которым молодой царь доверял более всех по единству интересов, по близкому родству, и которые раздражили народ безнаказанными насилиями слуг своих, все это заставляло Иоанна порешить окончательно с князьями и боярами, искать опоры в лицах другого происхождения и в лицах испытанной нравственности. Но если на 17-м году возраста вследствие означенных причин и влияний произошел в Иоанне важный нравственный переворот, то не ранее 20-го года, вследствие естественного развития, молодой царь нашел в себе силы окончательно порешить с прошедшим, которое сильно его тяготило. Естественным следствием живости, страстности природы в Иоанне было неумение сдерживать свои мысли и чувства, необходимость высказываться. Ни один государь нашей древней истории не отличался такою охотою и таким умением поговорить, поспорить, устно или письменно, на площади народной, на церковном соборе, с отъехавшим боярином или с послами иностранными, от чего получил прозвание в словесной премудрости ритора. О древностях российского государства, сборник рукописных статей Синодальной библиотеки. Несчастное положение Иоанна с самого детства заставляло его постоянно защищать себя в собственных глазах и пред другими людьми. Отсюда его речи и письма обыкновенно или защитительные в свою пользу, или обвинительные против врагов своих. Раздражительная, страстная природа и несчастные обстоятельства увлекли его к страшным крайностям. Но при этом сознание своего падения никогда не умирало в нем. Отсюда это постоянное желание защитить себя, обвинить других в собственном падении. Теперь он хотел защитить себя пред народом, сложить вину всего прошедшего зла на людей, которых он не переставал называть своими врагами, как мы видели из речи его на соборе. Прежде он хотел мстить им опалами и казнями. Теперь, при новом настроении, он хочет торжественно объявить их вину. На 20-м году возраста своего, видя государство в великой тоске и печали от насилия сильных и от неправд, умыслил царь привести всех в любовь. Посоветовавшись с митрополитом, как бы уничтожить крамолы, разорить неправды, утолить вражду, приказал он собрать свое государство из городов всякого чина. Когда выборные съехались, Иоанн в воскресный день вышел с крестами на лобное место и после молебна начал говорить митрополиту: «Молю тебя, святый владыка, будь мне помощник и любви поборник. Знаю, что ты добрых дел и любви желатель. Знаешь сам, что я после отца своего остался 4 лет, после матери 8. Родственники о мне не брегли, а сильные мои бояре и вельможи обо мне не родили и самовластны были. Сами себе саны и почести похитили моим именем и во многих корыстях, хищениях и обидах упражнялись. Аз же яко глух и не слышах, и не имай в устах своих обличения по молодости моей и беспомощности, а они властвовали. О, неправедные лихаимцы и хищники, и судьи неправедные! Какой теперь дадите нам ответ, что многие слезы воздвигли на себя? Я же чист от крови сей. Ожидайте воздаяния своего. Поклонившись на все стороны, Иоанн продолжал: «Люди Божии и нам дарованные Богом, молю вашу веру к Богу и к нам любовь. Теперь нам ваших обид, разорений и налогов исправить нельзя, вследствие продолжительного моего несовершеннолетия, пустоты и беспомощности, вследствие неправд бояр моих и властей, бессудства неправедного, лихоимства и сребролюбия. Молю вас, оставьте друг другу вражды и тягости, кроме разве очень больших дел. В этих делах и в новых я сам буду вам, сколько возможно, судья и оборона. Буду неправды разорять и похищенное возвращать». В это время расположение царя к Алексею Адашеву достигло высшей степени. В тот самый день, в который говорена была речь к народу, Иоанн пожаловал Адашева в окольничье и при этом сказал ему: «Алексей, взял я тебя из нищих и самых незначительных людей. Слышал я о твоих добрых делах и теперь взыскал тебя выше меры твоей для помощи души моей. Хотя твоего желания и нет на это, но я тебя пожелал, и не одного тебя, но и других таких же, кто печаль мою утолил и на людей, врученных мне Богом, презрел. Поручаю тебе принимать челобитные от бедных и обиженных и разбирать их внимательно. Не бойся сильных и славных, похитивших почести и губящих своим насилием бедных и немощных. Не смотри и на ложные слезы бедного, клевещущего на богатых, ложными слезами хотящего быть правым, но все рассматривай внимательно и приноси к нам истину, боясь суда Божия. Избери судей правдивых от бояр и вельмож». Говорил он это с прещением, прибавляет известие, и с тех пор начал сам судить многие суды и разыскивать праведно. Так кончилось правление боярское. В это правление решен был чрезвычайно важный вопрос для государственной жизни России. Северо-Восточная Русь объединилась, образовалось государство благодаря деятельности князей московских. Но около этих князей, ставших теперь государями всея Руси, собирались в виде слуг нового государства потомки князей великих и удельных, лишенных отчин своих потомками Калиты. Они примкнули к московской дружине, к московскому боярству, члены которого должны были теперь по требованиям нового порядка вещей переменить свои отношения к главе государства. Вокруг великого князя московского, представителя нового порядка, находившего свой главный интерес в его утверждении и развитии, собрались люди, которые жили в прошедшем всеми лучшими воспоминаниями своими, которые не могли сочувствовать новому, которым самое их первенствующее положение, самый их титул указывали на более блестящее положение, более высокое значение в недавней, очень хорошо всем известной старине. При таком сопоставлении двух начал, из которых одно стремилось к дальнейшему полному развитию, а другое хотело удержать его при этом стремлении, удержать во имя старины, во имя старых исчезнувших отношений, необходимо было столкновение. Это столкновение видим в княжении Иоанна III и сына его. Столкновение, выражающееся в судьбе Патрикеевых, Риполовских, Холмского, Берсеня и других. Необходимы были стремления со стороны великих князей освобождаться от людей, живущих стариною, и во имя этой старины, мешающих новому. Необходимы были стремления выдвигать людей новых, которые бы не оглядывались назад, смотрели бы только вперед, и поэтому были бы покорными слугами нового, от которого получили свое значение, свое общественное бытие. Но вот великому князю Василию Иоанновичу наследует малолетний сын его Иоанн, который остается все еще малолетним и по смерти матери своей, правившей государством. В челе управления становятся люди, не сочувствовавшие стремлениям государей московских. Как же поступят теперь эти люди, у которых развязались руки, которые получили полную возможность действовать в свою пользу, по своим понятиям? Оправдают ли они свое противоборство новому порядку вещей делами благими, делами пользы государственной? Уразумеют ли, что бессмысленно вызывать навсегда исчезнувшую удельную старину, навсегда исчезнувшие отношения, что этим вызовом можно вызвать только тени, лишенные действительного существования? Сумеют ли признать необходимость нового порядка? Но не отказываясь при этом от старины, сумеют ли заключить сделку между старым и новым во благо, в укрепление государству? Сумеют ли показать, что от старины остались крепкие начала, которые при искусном соединении с новым могут упрочить благосостояние государства? Мы видели, как шуйские с товарищами воспользовались благоприятным для себя временем. В стремлении к личным целям они разрознили свои интересы с интересом государственным, не сумели даже возвыситься до сознания сословного интереса. Своим поведением они окончательно упрочили силу того начала, которому думали противодействовать во имя старых прав своих. И без того уже связь, соединившая их с землею, была очень слаба. Мы видим, что действуют на первом плане, борются, торжествуют, гибнут князья, потомки Рюрика, князья Суздальские, Ростовские, ярославские, смоленские. Но где сочувствие к ним в этих областях? Не говорится, что за шуйских стояли суздальцы и нижегородцы всем городом, как за потомков своих прежних князей, а сказано, что за шуйских стояли новгородцы Великого Новгорода всем городом. Вот одно только чувствительное место, которое отзывается на новые движения во имя старых отношений. Понятно, что еще меньше могли найти сочувствие князья бельские и глинские, литовские выходцы. Сочувствие могло быть возбуждено к этим людям, если бы они тесно соединили свой интерес с интересами земли. Но вместо того народ увидал в них людей, которые остались совершенно преданы старине и в том отношении, что считали прирожденным правом своим кормиться на счет вверенного им народонаселения и кормиться как можно сытнее. Понятно, что земля всеми своими сочувствиями обратилась к началу, которое одно могло защитить ее от этих людей, положить границу их своекорыстным стремлениям. И вот молодой царь пользуется ошибками людей, в которых видит врагов своих, и с лобного места, во услышание всей земли, говорит, что власть князей и бояр, лихаимцев, сребролюбцев, судей неправедных кончилась, что он сам будет теперь судья и оборона, и разбор просьб поручает человеку, которого взял из среды бедных и незначительных людей. На месте шуйских, бельских, глинских видим Адашева. Исав продал право первородства младшему брату за лакомое блюдо. Важно было во время боярского правления то обстоятельство, что трудная война с Литвою уже прекратилась. Престарелый Сигизмунд сам не думал уже начинать новой войны и хлопотал только о том, чтобы быть наготове в случае, если по истечении перемирия сама Москва вздумает напасть на Литву. В сентябре 1538 года Сигизмунд послал сказать Литовской Раде, что до истечения перемирия с Москвою остается только 3 года, и потому надобно думать, как быть в случае новой войны. Что касается до начатия войны с нашим неприятелем московским, то это дело важное, которое требует достаточного размышления. Не думаю, чтоб жители Великого княжества Литовского могли одни оборонить свою землю без помощи наемного войска. Вам, ради нашей, известно, что первую войну начали мы скоро без приготовлений, и хотя земские поборы давались, но так как заранее казна не была снабжена деньгами, то к чему, наконец, привела эта война? Когда денег не стало, мы принуждены были мириться. Какую же пользу мы от этого получили? Если теперь мы не позаботимся, то по истечении перемирия неприятель наш московский, видя наше нерадение, к войне неготовность, замки пограничные в опущении, может послать свое войско в наше государство и причинить ему вред. Так, имея в виду войну с Москвою, объявляем вашей милости волю нашу, чтобы в остающиеся 3 года перемирных на каждый год был установлен побор. На 1-й год серебщизна по 15 грошей с сахи, на 2-й по 12, на 3-й по 10. Чтоб эти деньги были собираемы и складываемы в казну нашу, и не могли быть употреблены ни на какое другое дело, кроме жалования наемным войскам. Акты Западной России, том 2, номер 191. Но когда перемирие вышло, в марте 1542 года, приехали в Москву литовские послы Ян Глебович, воевода Полоцкий, и Никодим Тихановский. Приставам, которые должны были провожать послов, дан был наказ послов встретить на рубеже и ночевать с ними, не доезжая до Смоленска верст 10. А в Смоленске с послами ни под каким видом не ночевать и ехать с послами мимо Смоленска бережно, чтоб с смольнянами они не говорили ничего. Смоленск по-прежнему сделал бесплодными все толки о вечном мире. По-прежнему ничем кончились толки и об освобождении пленных, которого добивались московские бояре. Послы требовали за пленных Чернигова и 6 других городов. Они говорили боярам: «Людей государю нашему наголо никак не отдать. Знаете и сами. Государь наш, король, тех людей у государя вашего взял саблею, а государя нашего вотчину изменники предали. Вы хотите и того, и другого, и Смоленск вам, и людей вам же». Бояре отвечали, что великий князь Василий взял Смоленск с Божию волею. Могли согласиться только на продолжение перемирия еще на 7 лет. Причем возник спор о границах. По этому делу отправлен был в Литву Сукин, которому, между прочим, дан был такой наказ: если станут говорить про великого князя, не думает ли государь жениться, то отвечать: с Божию волею он уже помышляет принять брачный закон. Мы слышали, что государь ни в одно место послал искать себе невесты. И откуда к государю нашему будет присылка и будет его воля, то он хочет это свое дело делать. Что станут в ответ на это говорить, то записывать, и, приехав, сказать государю великому князю. Но в Литве не спросили о женитьбе малолетнего Иоанна. Дела польские, номер 3. Страница 1, 206. Относительно спора за границей читаем следующее. У Себежа вступаются литовские люди в земли и в воды. Переходили за рубеж, за реку, за Нечерчицу, и рыбу в озере в Нечерце ловят. А межа себежской земле с литовскую землею по-литовские волости: Непадовичи, Посынчи, Обичаны, Непоротовляне. А в Себежскую же волостку, в Мочажу, а рубеж той волостки с литовскую землею. От немецкого рубежа, от реки, от Швеи, до озера, до Выдрина. А от Выдрина озера до Ярцево озера, да по мосточке на Мох, а от Ярцево озера в речку Вормицу, в Красные Луки, а от Красных Лук по конец Зеленинские горы, да в озеро Нечерцо, а из озера вниз рекою Нечерчицею до Лав, что на Листинской дороге Лавы, а от Лав до 5 мостов к великой дороге Бором, что от Полоцка идет к Пскову, к речке к Щербленице, великою дорогою до Копыта, а от Копыта до острова на озеро по Заозерью, да по старый рубеж, по Лябецкой к Лукому, да к Брынищам, к Красному Пню, к речке Переходнице, вниз речкою, в богатый ручай, да ручьем в великую реку. Послы отвечали: тот рубеж, говорите, поперек волостей полоцких, и многие села королевские и церковные святого Спаса и детей боярских королевых, корсовичей, путные земли, и иных детей боярских путные земли называете Себежскую землею. Послы означили свой рубеж Себежским землям. Готовясь на всякий случай к войне с Москвою, Сигизмунд не переставал сноситься с Крымом, где за него против Москвы действовал Семен Бельский. Осенью 1540 года Бельский писал королю, что он успел отвратить поход крымцев на Литву и взял с хана клятву, что весною пойдет на Москву. Король благодарил за это своего верного и доброго слугу и послал ему 100 коп грошей, да королева от себя некоторую сумму денег. В июле 1541 года Бельский писал Сигизмунду: «Весною рано хан не мог идти на Москву, потому что захворал. Когда, выздоровевши, хотел выехать, пришли все князья и уланы и начали говорить, чтоб царь не ездил на Москву, потому что там собрано большое войско. Услыхавши это, я взял с собою троих вельмож, которые вашей милости служат, и просил царя, чтоб ехал на неприятеля вашей милости. Я, слуга вашей милости, призывая Бога на помощь, царя и войско взял на свою шею, не жалея горла своего, чтоб только оказать услугу вашей королевской милости. А пред выездом нашим приехали к нам послы от великого князя Московского, от братьев моих, и от митрополита, и от всей рады, и листы присяжные привезли с немалыми подарками, прося нас, чтоб мы не поднимали царя на Москву. А князь великий и вся земля отдаются во всем в нашу волю и опеку, пока великий князь не придет в совершенные лета. Но мы, помня слово свое, которое дали вашей милости, не вошли ни в какие сношения с великим князем Московским». Понятно, какое впечатление должно было произвести это хвастовство на умного Сигизмунда. Бельский узнал, что при дворе королевском смеются над опекуном великого князя Московского, и писал опять к Сигизмунду, вычисляя свои услуги. Писал, что 3 раза поднимал Нагаев на Москву, поднял крымского хана и повоевал московское государство, выпленил, выпалил, вывел людей, вынес добро, вред большой наделал, города побрал, выпалил, выграбил, пушки побрал, на 2 местах войско московское поразил, великого князя Московского и его бояр из Москвы выгнал. Акты Западной России, том 2, номер 206, 207, 211, 213. Мы видели, что единовластие Саиб-Гирея и угрозы его поставили московское правительство в затруднительное положение. Чтобы не вести войны с 2 сторон, оно соглашалось терпеть Сафа-Гирея в Казани, лишь бы он сохранил прежнее подручнические отношения к Москве. Но в Крыму особенно добивались уничтожения этих отношений. И, получивши от Иоанна грамоту с изложением прав московских государей на Казань, Саиб задержал великокняжеского гонца, отправленного к молдавскому господарю, и писал к Иоанну: «Государского обычая не держал твой отец. Ни один государь того не делывал, что он. Наших людей у себя побил. После, 2 года тому назад, посылал я в Казань своих людей. Твои люди на дороге их перехватали, да к себе привели. И твоя мать велела их побить. У меня больше 100 тысяч рати. если возьму в твоей земле по одной голове, то сколько твоей земле убытка будет, и сколько моей казне прибытка? Вот я иду, ты будь готов. Я украдкою не иду. Твою землю возьму, а ты захочешь мне зло сделать, в моей земле не будешь. Бояре определили послать в Крым окольничьего Злобина с хорошими поминками, чтобы склонить хана к принятию прежних условий относительно Казани, то есть, что великий князь не будет трогать Казани, но чтоб Сафа Гирей оставался московским подручником. Узнавший об этом, хан прислал в Москву большого посла Дивия Мурзу и писал в грамоте: «Что ты отправил к нам большого своего посла Степана Злобина с добрыми поминками, то помоги тебе Бог. Мы этого от тебя и ждали». Хан требовал, чтобы великий князь наперед дал клятву в соблюдении союза перед Дивием Мурзою, а потом прислал бы своего большого посла взять шерсть с него хана. Мир Москвы с Казанью поставлен был необходимым условием союзного договора. В другой грамоте хан писал, кому надобно присылать поминки. Карачей своих я написал с братьею и детьми, а кроме этих наших уланов и князей написал еще по человеку от каждого рода 124 человека, которые при нас, до Колгиных 50 человек. 50 человек немного, вели дать им поминки, и земля твоя в покое будет, и самому тебе не кручинно будет. Злобин взял у хана шертную грамоту, но когда ее привезли в Москву, то бояре увидали, что она написана не так. Именно, в ней было обозначено, какие поминки великий князь постоянно должен был присылать в Крым, на что московское правительство, как мы видели, никогда не хотело согласиться, ибо это было бы все равно, что обязаться данью. Для окончательного решения дела в Москву был прислан большой посол Сулеш Мурза, сын Магмеддина, племянник Аппака, родовой доброжелатель московский. Сулеш согласился, чтобы грамота была переписана в том виде, в каком хотели ее бояре, и отправлена к хану с требованием новой шерсти. Хан в ответ прислал грамоту с непригожими словами. Писал, что великий князь молод, в несовершенном разуме. Вследствие этого, когда Сулеш стал проситься домой, то бояре велели отвечать ему: «Положи на своем разуме, с чем тебя государю отпустить?» Царь такие непригожие речи к государю писал в своей грамоте. И государю что к царю приказать? Бить ли челом или браниться? Государь наш хочет быть с ним в дружбе и в братстве, но поневоле за такие слова будет воевать. Хан недовольствовался одними непригожими речами. Крымцы опустошили каширские и ростовские места. То есть ростовецкие, а ростовце в нашей истории, том 4, страница 135. Когда в Москве узнали об этом, то у Сулеша взяли лошадей и приставили к нему стражу, а гонца ханского Ягупа с товарищами роздали по гостям. Но когда языки, взятые у татар, объявили, что хан нарочно послал рать, чтоб великий князь положил опалу на Сулеша, на которого Саиб сердился за согласие переписать шертную грамоту с выпуском статьи о поминках, то великий князь приговорил с боярами пожаловать Сулеша, тем более что он был сын и племянник всегдашних московских доброжелателей. Между тем казанцы, надеясь на защиту Крыма, начали опустошать пограничные московские области. В 1539 году они подходили к Мурому и Костроме. В упорном бою, происходившем ниже Костромы, убили 4 московских воевод, но сами принуждены были бежать и потерпели поражение от царя Шик-Алея и князя Федора Михайловича Мстиславского. В декабре 1540 года Сафа Гирей с казанцами, крымцами и ногаями подступил к Мурому, но, узнав о движении владимирских воевод и царя Шик-Алея из Касимова, ушел назад. Сафа Гирей был обязан казанским престолом князю Булату, но существовала сторона, противная крымской, как мы видели. Сначала эта сторона была слаба и не могла надеяться на деятельное движение со стороны Москвы, но через несколько лет обстоятельства переменились. Сафа Гирей окружил себя крымцами, им одним доверял, их обогащал. Это оттолкнуло от него и тех вельмож, которые прежде были на стороне крымской. Булат теперь стал в челе недовольных и от имени всей казанской земли прислал в Москву с просьбой, чтоб великий князь простил их и прислал под Казань воевод своих. А мы великому князю послужим, царя убьем или схватим да выдадим воеводам. От царя теперь казанским людям очень тяжко. У многих князей ясаки отнимал, да крымцам отдал. Земских людей грабит, копит казну, да в Крым посылает. 1541 год. Великий князь отвечал Булату и всей земле, что прощает их, и посылает к ним воевод. Действительно, бывший перед тем правитель, боярин князь Иван Васильевич Шуйский, с другими воеводами и многими людьми, дворцовыми и городовыми из 17 городов, отправился во Владимир с поручением наблюдать за ходом дел казанских, пересылаться с недовольными. Зная, что война с Казанью, с Сафа-Гиреем есть война с Крымом, правительство, то есть князь Иван Бельский и митрополит Иоасаф, отправили войска и в Коломну для наблюдения за южными границами. Их предусмотрительность оправдалась. Прибежали в Москву из Крыма 2 пленных и сказали, что Сафа-Гирей сведал о движении русского войска и дал знать об этом Саиб-Гирею. Последний начал наряжаться на Русь. Повел с собою всю Орду, оставил в Крыму только старого да малого. С ним вместе шел князь Семен Бельский. Турецкого султана люди с пушками и пищалями, нагаи, кафинцы, астраханцы, азовцы, белгородцы, аккерманцы. Пошел хан на Русь с великою похвальбою. По этим вестям отправлен был приказ путивльскому наместнику, чтоб выслал станицу на поле поперек дороги. Станичник ездил и объявил, что наехал на поле сакмы, следы великие. Шли многие люди к Руси, 1100 и больше. Тогда двинулся из Москвы боярин князь Дмитрий Федорович Бельский. Ему и воеводам, стоявшим на Коломне, велено стать на берегу Оки, там, где и прежде становились воеводы против ханов. Князь Юрий Михайлович Булгаков-Голицын с одним из татарских царевичей должен был стать на Похре. Но боялись в то же время нападения царя Казанского. И потому царю Шик-Алею из Касимова и костромским воеводам велено было стягиваться ко Владимиру на помощь князю Шуйскому. В июле приехал с поля станичник и сказал великому князю, что видел на этой стороне Дона много людей. Шли весь день полки, и конца им не дождался. 28 июля Саиб-Гирей подошел к городу Осетру. Воевода Глебов бился с неприятелем в посадах, много татар побил и 9 человек живых прислал в Москву. Тогда князь Булгаков с Пахры был передвинут на Акуже, а на его место отправились другие воеводы. Между тем в Москве великий князь с братом ходил в Успенский собор, молился у образа Владимирской Богородицы, у гроба Петра Чудотворца, и потом спрашивал у митрополита Иоасафа и у бояр, оставаться ли ему в Москве или ехать в другие города. Одни бояре говорили, что прежде, когда цари под городом Москвою стаивали, тогда государи наши были немалые дети, и стому великую могли поднять, и о себе промыслить, и земле пособлять. А когда Едигей приходил и под Москвою стоял, то князь великий Василий Дмитриевич в городе оставил князя Владимира Андреевича да 2 родных братьев своих, а сам уехал в Кострому. Едигей послал за ним в погоню, и едва великого князя Бог помиловал, что в руки татарам не попал. А нынче государь мал, брат его еще меньше, скорые езды и истомы никакой не могут поднять, а с малыми детьми как скоро ездить? Митрополит говорил, в которые города государя отступали, в прежние приходы татарские, те города теперь не мирны с Казанью. В Новгород и Псков государи не отступали никогда поблизости рубежей литовского и немецкого. А чудотворцев и Москву на кого оставить? Великие князья с Москвы съезжали, а в городе для обороны братьев своих оставляли. Князь великий Дмитрий с Москвы съехал, брата своего и крепких воевод не оставил, и над Москвою что сталось? Господи, защити и помилуй от такой беды. А съезжали великие князья с Москвы для того, чтоб, собравшись с людьми, Москве пособлять и иным городам. А теперь у великого князя много людей. Есть кому его дело беречь и Москве пособлять. Поручить лучше великого князя Богу, пречистой его матери, и чудотворцам Петру и Алексею. Они о русской земле и о наших государях попечение имеют. Князь великий Василий этим чудотворцам сына своего и на руки отдал. Все бояре сошли на одну речь, что быть великому князю в городе. Тогда призвали приказчиков городских, велели запасы городские запасать, пушки и пищали по местам ставить, по воротам, по стрельницам и по стенам людей расписать, и у посада по улицам надолбы делать. Городские люди начали усердно работать и обещали друг другу за великого князя и за свои домы крепко стоять и головы свои класть. Пришли вести, что хан уже на берегу Оки и хочет перевозиться. Великий князь писал к воеводам, чтобы между ними розни не было, и когда царь переправится за реку, чтоб за святые церкви и за православное христианство крепко пострадали, с царем дело делали, а он, великий князь, рад жаловать не только их, но и детей их. Кого же Бог возьмет, того велит в помянник записать, а жен и детей будет жаловать. Воеводы, прочтя грамоту, стали говорить со слезами: «Укрепимся, братья, любовью, помянем жалование великого князя Василия. Государю нашему великому князю Ивану еще не пришло время самому вооружиться, еще мал, послужим государю малому и от большого честь примем, а после нас и дети наши. постраждем за государя и за веру христианскую. Если Бог желание наше исполнит, то мы не только здесь, но и в дальних странах славу получим. Смертные мы люди. Кому случится за веру и за государя до смерти пострадать, то у Бога незабвенно будет, а детям нашим от государя воздаяние будет. У некоторых воевод между собою были распри, и те начали со смирением и со слезами друг у друга прощения просить. Когда же князь Дмитрий Бельский и другие воеводы стали говорить приказ великокняжеский всему войску, то ратные люди отвечали: «Рады государю служить и за христианство головы положить, хотим с татарами смертную чашу пить». 30 июля утром пришел Саиб-Гирей к Оке на берег и стал на горе. Татары готовились переправляться. Передовой русский полк под начальством князя Ивана Турунтая Пронского начал с ними перестрелку. Хан велел палить из пушек и стрелять из пищалей, чтоб отбить русских от берега и дать своим возможность переправиться. Передовой полк Пронского дрогнул было, но к нему на помощь подоспели князья Микулинский и Серебряный Оболенский. А за ними начали показываться князь Курбский, Иван Михайлович Шуйский и, наконец, князь Дмитрий Бельский. Хан удивился, призвал князя Семена Бельского, своих князей, и начал им говорить с сердцем: «Вы мне говорили, что великого князя люди в Казань пошли, что мне и встречи не будет, а я столько нарядных людей в одном месте никогда и не видывал». Саиб удалился в свой стан и был в большом раздумье. Но когда услыхал, что к русским пришли пушки, то уж не стал более раздумывать, отступил от берега и пошел по той же дороге, по какой пришел. Двое воевод, князья Микулинский и Серебряный, отправились вслед за ним, били отсталых татар, брали в плен. Пленные рассказывали, будто царь жаловался своим князьям на бесчестие, какое он получил. Привел с собою много людей, а русской земле ничего не сделал. Князья напомнили ему о Тамерлане, что приходил на Русь с большими силами и взял только один елец. Царь сказал на это: «Есть у великого князя город на поле именем Пронск, близко нашего пути. Возьмем его и сделаем с ним то же, что Тамерлан сделал с ельцом. Пусть не говорят, что царь приходил на Русь и ничего ей не сделал». 3 августа пришли татары под Пронск, где воеводами были Василий Жулебин из рода Свибловых, да Александр Кобяков из рязанских бояр. Целый день бились татары с осажденными, князья и мурзы подъезжали к городу, говорили Жулебину: «Сдай город, царь покажет милость, а не взявши города, царю прочь не идти». Жулебин отвечал: «Божиим велением город ставится, а без Божия веления кто может его взять? Пусть царь немного подождет великого князя, воевод. Они за ним идут». Царь велел всем своим людям туры делать и городобитные приступы припасать. Хотел со всех сторон приступать к городу, а воеводы пронские всеми людьми и женским полом начали город крепить, велели носить на стены колья, камни, воду. В это время приехали в Пронск 7 человек детей боярских от воевод Микулинского и Серебряного с вестью, чтоб сидели в городе крепко, а мы идем к городу наспех со многими людьми и хотим с царем дело делать, сколько нам Бог поможет. Жители Пронска сильно обрадовались, а хан, узнав от пленника об этой радости, велел сжечь Туры и пошел прочь от города. Воеводы, не заставшие его у Пронска, пошли за ним дальше к Дону, но, приблизившись к берегам этой реки, увидали, что татары уже перевезлись. Тогда, отпустив за царем небольшой отряд, воеводы возвратились в Москву, и была здесь радость большая. Государь, бояр и воевод пожаловал великим жалованием, шубами и кубками. Весною следующего же, 1542 года, старший сын Саипов, Имин Гирей, напал на Северскую область, но был разбит воеводами. В августе того же года крымцы явились в Рязанской области, но, увидав пред собой русские полки под начальством князя Петра Пронского, дрогнули, пошли назад. Воеводы из разных украинских городов провожали их до Мечи, причем на Куликовом поле русские сторожа побили татарских. Счастливее был Имин Гирей в нападении своем на Белевские и Адоевские места в декабре 1544 года. Тут его татары ушли с большим полоном, потому что трое воевод, князья Щенятев, Шкурлятев и Воротынский, рассорились за места и не пошли против крымцев. Хан писал великому князю: «Король дает мне по 15 000 золотых ежегодно, а ты даешь меньше того. Если по нашей мысли дашь, то мы помиримся. А не захочешь дать, захочешь заратиться, и то в твоих же руках. До сих пор был ты молод, а теперь уже в разум вошел, можешь рассудить, что тебе прибыльнее и что убыточнее». Иоанн рассудил, что нет никакой прибыли продолжать сношение с разбойниками, и приговорил: «Своего посла в Крым не посылать, а на крымских послов опалу положить, потому что крымский царь, посланного к нему подьячьего липуна, опозорил, нос и уши ему зашивали, и обнажа по базару водили. На гонцах 3-9 поминков берут, и теперь московских людей 55 человек себе похолопили». Крымские дела, номер 8, страница 530, номер 9 весь. Нечего было надеяться на какой-нибудь успех в переговорах с Крымом, и потому что с Казанью надобно было покончить во что бы то ни стало. После неудачного похода Саип-Гиреева в Казани хотели мира. Здесь Булат помирился с Сафа-Гиреем и писал к боярам, чтоб просили великого князя о мире. Царевна Горшадна писала о том же самому Иоанну. Но эта присылка не имела дальнейших следствий, и мы не встречаем никаких известий о казанских делах до весны 1545 года. Внутреннее состояние московского государства, свержение Бельского, правление Шуйских, колебания нового правительства после казни Андрея Шуйского могут объяснить нам это молчание. Первым важным делом Иоаннова правления с этого времени, как бояре начали страх иметь перед молодым великим князем, был поход на Казань, объявленный в апреле 1545 года, неизвестно по какому поводу. Князь Семен Пунков, Иван Шереметьев и князь Давыд Полецкий отправились к Казани легким делом на стругах. Святки пошел князь Василий Серебряный. Из Перми воевода Львов. Идучи Вяткою и Камою, Серебряный побил много неприятелей и сошелся с Пунковым у Казани в один день и час, как будто пошли из одного двора. Сошедшись, воеводы побили много казанцев и пожгли ханские кабаки, посылали детей боярских на Свиягу и там побили много людей. После этих незначительных подвигов они возвратились назад и были щедро награждены. Кто из воевод и детей боярских не бил о чем челом, все получили по челобитию. Так обрадовался молодой великий князь, что дело началось удачно. Два ополчения возвратились благополучно. Не такова была судьба третьего. Львов с пермячами пришел поздно, не застал под Казанью русского войска, был окружен казанцами, разбит и убит. Но поход, совершенный с таким сомнительным успехом, имел, однако, благоприятные последствия, усилил внутреннее безнарядье в Казани, борьбу сторон. Хан начал подозревать князей. «Вы, — говорил он, — приводили воевод московских, и стал убивать князей». Тогда многие из них поехали в Москву к великому князю, а другие разъехались по иным землям, и 29 июля двое вельмож, Кадыш-князь да Чура-Нарыков, прислали в Москву с просьбою, чтоб великий князь послал рать свою к Казани, а они Сафа Гирея и его крымцев, 30 человек, выдадут. Иоанн отвечал им, чтоб они царя схватили и держали, а он к ним рать свою пошлет. В декабре великий князь сам отправился во Владимир, вероятно, для того, чтобы получать скорее вести из Казани. И действительно, 17 января 1546 года дали ему знать, что Сафа Гирей выгнан из Казани, и много крымцев его побито. Казанцы били челом государю, чтоб их пожаловал, гнев свой отложил, и дал им в цари Шик-Алея. В июне боярин князь Дмитрий Бельский посадил Шик-Алея в Казани. Но изгнание Сафа Гирея и посажение Шик-Алея было делом только одной стороны. И едва князь Бельский успел возвратиться из Казани, как оттуда пришла весть, что казанцы привели Сафа Гирея на Каму, великому князю и царю Шик-Алею изменили, и Шик-Алей убежал из Казани. На Волге взял он лошадей у городецких татар и поехал степью, где встретился с русскими людьми, высланными к нему великим князем. Крымская сторона восторжествовала. И первым делом Сафа Гирея было убиение предводителей стороны противной. Убиты были князья Чура, Кадыш и другие. Братья Чуры и еще человек 70 московских или Шик-Алеевых доброжелателей успели спастись бегством в Москву. Через несколько месяцев прислала горная черемиса бить челом великому князю, чтоб послал рать на Казань, а они хотят служить государю, пойдут вместе с воеводами. Вследствие этого челобития отправился князь Александр Борисович Горбатый и воевал до Свияжского устья, привел в Москву 100 человек черемисы. В конце 1547 года новый царь московский решился сам выступить в поход против Казани. В декабре он выехал во Владимир, приказавший вести туда за собою пушки. Они были отправлены уже в начале января 1548 года, с большим трудом, потому что зима была теплая, вместо снега шел все дождь. Когда в феврале сам Иоанн выступил из Нижнего и остановился на острове Работки, то наступила сильная оттепель. Лед на Волге покрылся водою, много пушек и пищалей провалилось в реку, много людей потонуло в продушинах, которых не видно было под водою. 3 дня стоял царь на острове Работки, ожидая пути, но пути не было. Тогда отпустивший к Казани князя Дмитрия Федоровича Бельского и приказавший ему соединиться с Шик-Алеем в устье Цивильском, Иоанн возвратился в Москву в больших слезах, что не сподобил его Бог совершить похода. Эти слезы замечательны. Они не были следствием только 17-летнего возраста. Они были следствием природы Иоанна, раздражительной, страстной, впечатлительной. Бельский соединился с Шикалеем и вместе подошли к Казани. На Арском поле встретил их Сафа Гирей, но был втоптан в город передовым полком, находившимся под начальством князя Семена Микулинского. 7 дней после того стояли воеводы подле Казани, опустошая окрестности, и возвратились потерявшие из знатных людей убитым Григория Васильевича Шереметьева. Осенью казанцы напали на Галицкую волость под начальством Арака-богатыря, но костромской наместник Яковлев поразил их на голову и убил Арака. В марте 1549 года пришла весть в Москву о смерти Сафа Гирея. Медленность московского правительства в войне с Казанью во время малолетства Иоаннова, медленность, происходившая главным образом от страха перед ханом Крымским, дорого стоила пограничным областям, сильно опустошенным казанцами. Не менее, по свидетельству современников, были опустошены и внутренние области государства в боярское правление. Курбский, страница 8. «Горше всех от царя Козанского сильного и можного мучителя христианского, иже под властью своею имел 6 языков различных, ими же бесчисленное и неисповедимое пленение и кровопролитие учинял так, иже уже все было пусто за 80 миль от московского места. А внутрь человека угодником, со царем молодым, пустошающим и воюющим нещадно отечество». Полное собрание русских летописей, том 4, страница 302. Из слов царя, сказанных на лобном месте, можем заключить вообще о состоянии правосудия в московском государстве. Летописец Псковский сообщает нам подробности воеводских насилий в его родном городе. В правление Елены псковичи были обрадованы выводом от них дьяка Колтыря Ракова, установившего многие новые пошлины. Но радость их была непродолжительна. В первое правление Шуйских наместниками в Псков были отправлены известные уже нам князь Андрей Михайлович Шуйский и князь Василий Иванович Репнин-Оболенский. Были эти наместники, говорит летописец, свирепы, как львы, а люди их, как звери, дикие до христиан. И начали поклепцы добрых людей клепать, и разбежались добрые люди по иным городам, а игумены, честные, из монастырей убежали в Новгород. Князь Шуйский был злодей, дела его злы на пригородах, на волостях, поднимал он старые дела, правил на людях по 100 рублей и больше, а в Пскове мастеровые люди все делали на него даром. Большие же люди давали ему подарки. Любопытно, что игумены, по словам летописца, бежали в Новгород. Значит, там было лучше. Вспомним, что новгородцы всем городом стояли за Шуйских. Смена Шуйских Бельским и митрополитом Иоасафом повлекла за собой перемену в Пскове и, вероятно, в других городах, терпевших при прежнем правлении. Смена верховного правителя необходимо вела за собою смену его родственников и приятелей в областях. Жалобам на них давалась вера. Мы видели, как могущественна была сторона Шуйских, сколько знатных родов входило в нее, как живуча была она, даже лишенная глав своих. Но мы не можем сказать этого о стороне Бельских. И потому, естественно, было князю Ивану и митрополиту Иоасафу стараться приобрести народное расположение переменами к лучшему, опираться на это расположение в борьбе с могущественными соперниками. Притом, если мы из предыдущих поступков Бельского не можем вывести выгодного заключения о его благонамеренности, то не должно забывать, что рядом с ним в челе управления стоял митрополит Иоасаф, которого и видим печальником заопальных. Как бы то ни было, в правление Бельского и Иоасафа начали давать грамоты всем городам большим, пригородам и властям. По этим грамотам жители получали право сами обыскивать лихих людей по крестному целованию и казнить их смертную казнью, не водя к наместникам и к их тиунам. Псковичи взяли такую грамоту и начали псковские целовальники и соцкие судить лихих людей на княжем дворе, в суднице над великую рекою, и смертную казнью их казнить. Князь Андрей Шуйский сведен был в Москву. Остался один князь Репнин-Оболенский. И была ему, говорит летописец, нелюбка большая на псковичей, что у них, как зерцало, государева грамота. И была христианам радость и льгота большая от лихих людей, от поклепцев, от наместников, от их недельщиков и ездоков, которые по властям ездят. И начали псковичи за государя Бога молить. Злые люди разбежались, стала тишина, но ненадолго. Опять наместники взяли силу. Значит, с падением Бельского и митрополита Иоасафа приверженцы Шуйских повторили прежнее поведение в областях. Есть известие, что князь Андрей Шуйский разорял землевладельцев, заставляя их силою за малую цену продавать ему свои отчины. Крестьян разорял требованием большого числа подвод для своих людей, ездящих к нему из его деревень и обратно. Каждый его слуга, каждый крестьянин под защитою имени своего господина позволял себе всякого рода насилие. Насилие наместников в Пскове питались и усиливались враждою между большими и меньшими людьми. Мы видели, как сильна была эта вражда и в Новгороде во время его прежнего быта. Но в Пскове в описываемое время вражда эта имела еще другое основание. Старые лучшие люди, псковичи, были выведены при великом князе Василии и заменены москвичами. Следовательно, к вражде сословной присоединялась теперь вражда туземцев, меньших граждан, к пришельцам незваным. Под 1544 годом летописец говорит, «Вражда была большая во Пскове, большим людям с меньшими. Поездки частые в Москву и трата денег большая». В конце 1546 года в одну из любимых поездок своих по монастырям Иоанн заехал на короткое время в Псков. Печерскому монастырю дал много деревень, но свою отчину Псков не управил ни в чем, говорит летописец, только все гонял на ямских и христианам много убытка причинил. Летом 1547 года 70 человек псковичей поехали в Москву жаловаться на наместника. Поступок с ними молодого царя показывает привычку Иоанна давать волю своему сердцу. Жалобщики нашли Иоанна в селе Островке. Неизвестно, чем они рассердили его, только он начал обливать их горячим вином, полил бороды, зажигал волосы свечою и велел покласть их нагих на землю. Дело могло кончиться для них очень дурно, как вдруг пришла весть, что в Москве упал большой колокол. Царь поехал тотчас в Москву, и жалобщики остались целы. Полное собрание русских летописей, том 4, страницы 299-307. Щербатова, «История российская», 5-й том, страница 184. Но если мы, приняв свидетельство псковского летописца, что в правление князя Бельского Пскову было больше облегчения от насилий наместников, распространим это известие и на другие области, если положим, что и везде злоупотребления уменьшились, то мы не должны, однако, думать, что губные грамоты, о которых говорит псковский летописец и которым он приписывает такую силу, начали даваться только в правление Бельского. До нас дошло несколько губных грамот от времени первого правления князей Шуйских. Так, в октябре 1539 года даны были губные грамоты белозерцам и каргопольцам. Князьям и детям боярским, отчинникам и помещикам, и всем служилым людям, и старостам, и соцким, и десятским, и всем крестьянам моим, великого князя митрополичьим, владычным, княжам, боярским, помещиковым, монастырским, черным, псарям, осочникам, перевестникам, бортникам, рыболовам, бобровникам, оброчникам и всем без исключения. Били вы нам челом, что у вас в властях многие села и деревни разбойники разбивают, имения ваши грабят, села и деревни жгут, на дорогах много людей грабят и разбивают, и убивают многих людей до смерти. А иные многие люди разбойников у себя держат. А к иным людям разбойники с разбоем приезжают и разбойную рухлядь к ним привозят. Мы к вам посылали обыщиков своих, но вы жалуетесь, что от наших обыщиков и недельщиков большие вам убытки. И вы с нашими обыщиками лихих людей, разбойников, не ловите, потому что вам волокита большая. А сами разбойников обыскивать и ловить без нашего ведома не смеете. Так вы бы, между собою свистясь, все вместе поставили себе в головах детей боярских, в волости человека 3 или 4, которые бы грамоте умели и которые годятся, да с ними старост, да десятских, и лучших людей крестьян, человек 5 или 6, и между собою в станах и волостях лихих людей-разбойников сами обыскивали бы по нашему крестному целованию, вправду, без хитрости. Где сыщете разбойников или тех, кто их у себя держит и разбойную рухлядь принимает, то вы таких людей пытайте накрепко, а допытавшись и бивши кнутом, казните смертью. Я положил это на ваших душах, а вам от меня опалы в том нет, и от наших наместников, и от властей продажи вам нет». Если разбойник с пытки объявит о своих товарищах в других городах, то вы об них пишите грамоты в те города к детям боярским, которые там поставлены в головах для этих дел, и обсылались бы между собою немедленно. Кого поймаете в разбое, доведете, казните. Кто разбойников поймал, в каких делах они уличены, все это пишите на список подлинно, а которые из вас грамоте умеют, то прикладывали бы к спискам руки. По недружбе друг другу не мстите. Без вины не берите и не казните никого, но обыскивайте накрепко. А не станете разбойников обыскивать и брать, или не станете за разбойниками ездить, хватать их и казнить, или станете разбойников отпускать и им потакать, то я велю на вас на всех взыскивать по жалобам тех людей, кого в ваших властях разобьют без суда, вдвое, а самим вам от меня быть в казни и в продаже. О которых разбойников ведомых поймаете и, обыскав, казните, тех имения и подворья отдавайте людям, которых поставите у себя в головах. Они же пусть отдают тем людям, которых казненные разбойники разбивали, смотря по их искам. Сколько у какого разбойника возьмете и раздадите истцам, записывайте все на списке. А что после этой раздачи останется, перепишите и положите, где пригоже, и отпишите об этом в Москву, к нашим боярам, которым разбойные дела приказаны. В правление Бельского дана была губная грамота галичанам в такой форме. «Поставьте между собою у 10 дворов десятского, у 50 пятидесятского, у 100 соцкого. И в которые дворы какие люди с чем-нибудь приедут, покупать ли соль или проезжие люди, объявляйте этих людей десятским. Те пусть объявляют их пятидесятским, а пятидесятские — соцким. Соцкие с пятидесятскими и десятскими пусть этих людей осматривают и записывают. Остановятся на дворах люди проезжие, незнакомые, и станут сказываться не по именам и непутно, таких людей брать и приводить к городовым приказчикам, и с городовыми приказчиками обыскивать вправду, без хитрости, какие они люди. Обыщите, что они люди добрые, то перепишите их и отпустите без задержки. Если же окажутся лихие люди, то пытайте их накрепко с городовыми приказчиками. А у пытки пусть стоит дворский, да целовальники, да лучшие люди. А что будут говорить с пытки, те речи пусть записывает дьяк земский, а вы прикладываете к ним руки. Уличенного разбойника, бив кнутом, по всем торгам казните смертью». В такой же форме в 1541 году даны были губные грамоты селам и деревням Троицкого Сергиева монастыря по просьбе игумена Алексея. Крестьяне должны были поставить себе приказчика в головах и выбрать соцких, пятидесятских, десятских. В 1549 году дан был губной наказ селам Кириллова монастыря. «Я царь и великий князь. По их челобитию пожаловал, велел у них быть в разбойных делах, в губных старостах, в выборных головах, детям боярским имена, да с ними целовальникам, тех же сел крестьянам имена». Здесь против прежних грамот встречаются уже подробности управы. «Поймаю Татя в первой татьбе, то доправить на нем истцевы иски, а в продаже он наместнику и волостелям и их тюнам. Как скоро наместники, волостели и их тюны продажу свою на тате возьмут, то вы, старосты губные, велите его бить кнутом и потом выбить из земли вон. За второе воровство — бить кнутом, отсекать руку и выбивать вон из земли. За третье воровство — вешать. Дела небольшие, выборным головам можно решать и не всем вместе. Но для больших дел они должны съезжаться из всех станов и волостей в город на Белоозеро, и чего не смогут управить, пусть пишут к боярам, которым приказаны разбойные дела. В суды наместничьи губные старосты не должны вступаться, а наместники — в суды губных старост. Посулов и поминков старостам губным и целовальникам в разбойных и воровских делах не брать ни под каким видом и друг за другом смотреть, чтоб не брали. Акты археографической экспедиции, том 1, номер 192, 194, 244. Еще в правлении Елены мы встретили упоминание о детях боярских, которые живут в Думе. Во время боярского правления встречаем такое же известие с любопытным дополнением. При описании приема литовских послов Глебовича и Тихановского говорится: «Стояли у великого князя для бережения на правой стороне боярин-князь Кубенский, а на левой — окольничий Воронцов. А сидели у великого князя на правой стороне боярин-князь Дмитрий Федорович Бельский и иные бояре, а на левой стороне боярин-князь Иван Васильевич Шуйский и иные бояре. Да в избе же были князья и дети боярские, которые в думе живут и которые в думе не живут. А вот князья и дети боярские, которые в думе не живут, а при послах в избе были князь Адоевский, Трубецкой, Воротынские, Оболенские, Ростовские, Ярославские, Суздальские, Стародубские, Москва, Ласкирев, Морозов, Шейны, Переяславль, князь Куракин, Бутурлин и другие, Юрьев, Волок, князья Хованские, Можайск, князь Ноктев, Вязьма, Годунов, двор Тверской, князья Микулинские и другие, Калуга Дмитров, князь Охлебинин, старица Умный Колычев, ловчие Ногой Дятлов. Дела польские, номер 3, страница 7. Безнарядие, последовавшее за смертью великой княгини Елены, заставило бежать из Москвы известного архитектора, итальянца Петра Фрязина, который выехал из Рима при великом князе Василии, принял православие, женился в Москве, получил поместье. В 1539 году, будучи послан укреплять новый город Себеж, Петр воспользовался этим случаем, чтобы пробраться за границу в Ливонию. На вопрос дербцкого епископа, что заставило его бежать из Москвы, Петр отвечал: «Великого князя и великой княгини не стало. Государь нынешний мало остался, а бояре живут по своей воле, и от них великое насилие, управы в земле никому нет, между боярами самими вражда, и уехал я от великого мятежа и без государства». Акты исторические, том 1, номер 140. Глава 3. Казань, Астрахань, Ливония. Неудачный поход на Казань 1550 года. Основание Свияжска. Подчинение окрестных племен и самой Казани. Ненависть в Казани к царю Шикалею, подручнику московскому. Просьба казанцев дать им в наместники боярина московского вместо Шикалея. Государь соглашается, но казанцы не пускают к себе бояр. Поход под Казань 1552 года. Нашествие крымского хана. Осада и взятие Казани. Возвращение царя в Москву. Значение казанского взятия. Борьба с 5 казанскими народами. Отношение Москвы к Ногаям. Покорение Астрахани. Отношение к народам прикавказским. Борьба с Крымом. Война и мир с Швецией. Война Ливонская. Сношение с Швецией, Данией и Литвою. Начало сношений с Англией. Смерть Сафагирея, расстраивая крымскую сторону, усиливая внутренние волнения в Казани, была как нельзя более выгодна для предприятий московского царя. Крымцы и казанцы, их приверженцы, поспешили провозгласить ханом 2-летнего сына Сафагиреева Утимиша. Но этим самым Казань теперь менялась своим положением с Москвою. Долгое время она могла поддерживать свою независимость благодаря малолетству Иоаннову. Теперь, когда Иоанн возмужал и обнаружил намерение решительно действовать против Казани, в последний явился царь-младенец. Казанцы понимали невыгоду своего положения и потому отправили послов в Крым просить помощи у взрослого царя. Но московские казаки побили этих послов и ярлыки их переслали в Москву. В июле 1549 года казанцы прислали к Иоанну грамоту. Писали от имени Утимиш-Гирея о мире. Царь отвечал, чтоб прислали для переговоров добрых людей. Добрые люди не явились, и 24 ноября сам Иоанн с родным братом Юрием выступил в поход, оставив оберегать Москву двоюродного Владимира Андреевича. Во Владимире сделаны были все распоряжения. Любопытно, что при этих распоряжениях царь счел нужным присутствие митрополита. Макарий по его вызову ездил во Владимир, где увещевал воевод отложить на время похода местнические счеты и считаться по окончании войны. Под Казань пришел царь уже в феврале 1550 года. Приступ к городу не удался. Множество людей было побито с обеих сторон, а потом настала оттепель, подули сильные ветры, полился дождь, малые речки попортило, а иные прошли. Простоявший 11 дней под Казанью, Иоанн вынужден был возвратиться назад. Это был уже второй поход, предпринятый им лично и кончившийся неудачно. На этот раз, впрочем, Иоанн не хотел возвратиться ни с чем в Москву. По примеру отца, основавшего Василь-Сурск, он заложил на устье Свияги Свияжск. Дьяк Иван Выродков отправился с детьми боярскими на Волгу, в Углицкий уезд, в отчину князей Ушатых, рубить лес для церквей и стен городских и везти его на судах вниз по Волге. А для поставления города отправились весной на судах царь Шик-Алей с двумя главными воеводами, князем Юрием Булгаковым, Голицыным Патрикеевым, и Данилою Романовичем Юрьевым, братом Царицыным. Туда же поехали с войском и казанские выходцы, которых было тогда в Москве 500 человек. Князю Петру Серебряному из Нижнего велено было идти изгоном на Казанский посад. Казаки стали по всем перевозам, по Каме, Волге и Вятке, чтоб воинские люди из Казани и в Казань не ездили. Серебряный в точности исполнил приказ. Явился внезапно перед Казанским посадом, побил много людей, и живых побрал, и полону русского много отполонил. 24 мая пришел Шик-Алей с воеводами на Свиягу. Тотчас начали очищать от лесу место, где быть городу. Очистивши гору, пели молебен, осветили воду и обошли с крестами по стенному месту. Потом обложили город и заложили церковь во имя Рождества Богородицы и Чудотворца Сергия. Леса, который привезли сверху по Волге, стало только наполовину горы. Другую половину сделали тотчас же воеводы и дети боярские своими людьми. И все окончили в 4 недели. Следствия построения Свияжска оказались немедленно. Горные черемисы, увидав, что русский город стал в их земле, начали приезжать к Шик-Алею и воеводам с челобитием, чтоб государь их пожаловал, простил, велел им быть у Свияжского города, а воевать бы их не велел, а пожаловал бы их государь, облегчил в Ясаке и дал им свою грамоту жалованную, как им вперед быть. Государь их пожаловал, дал грамоту с золотой печатью и Ясак им отдал на 3 года. Шик-Алею и воеводам Иоанн послал золотые в награду и приказ привести всю горную сторону к присяге и послать черемис войною на казанские места, а с ними отправить детей боярских и казанских князей смотреть, прямо ли станут служить государю. Воеводы привели к присяге Черемис, Чуваш, Мордву и сказали им: «Вы государю присягнули, так ступайте, покажите свою правду государю, воюйте его недруга». Те собрались большими толпами, перевезлись на луговую сторону и пришли к городу на Арское поле. Казанцы и крымцы вышли к ним навстречу и бились крепко. Когда же из города вывезли пушки и пищали и начали стрелять, то черемисы и чуваши дрогнули и побежали. Казанцы убили у них человек со 100, да с 50 живых взяли. Воеводы увидали, что горные люди служат прямо, и велели их опять перевести на их сторону. Показавши верную службу, горные начали ездить через все лето в Москву человек по 5 и по 600. Государь их жаловал, князей Мурс и сотных казаков кормил и поил у себя за столом, дарил шубами, доспехами, конями, деньгами. Построение Свияжска и отпадение горной стороны скоро отозвались в Казани, усилив сторону, противную крымцам. Начали розниться казанцы с крымцами, говорит летопись. Арские чуваши пришли даже с оружием на крымцев, крича: «Отчего не бить челом государю?» Пришли и на царев двор, но крымцы, Улан-Кощак с товарищами, побили их. Эта удача, однако, не поправила дело Гиреев, потому что казанские князья и мурзы один за другим перебегали к русским. Тогда крымцы, видя, что при первом нападении московских воевод казанцы их выдадут, собрались, пограбили все, что было можно, и побежали из Казани в числе 300 человек, побросав жен и детей. Они бежали вверх по Каме и вошли в Вятку, но тут вятский воевода Зюзин поразил их на голову и потопил. 46 человек пленных, и в том числе Улан-Кощак, были отосланы в Москву, и там казнены смертью за их жестокосердие, говорит летописец. Бегство крымцев отдало Казань в руки русской стороне. Тотчас явились оттуда послы с челобитием, чтоб государь пожаловал, пленить их не велел, дал бы им на государство царя Шигалея, а царя Утемиш-Гирея с матерью Сюнбекою взял бы к себе. Иоанн отвечал, что хочет землю казанскую пожаловать, если они царя, царицу, остальных крымцев и детей их выдадут, и всех русских пленников освободят. Алексей Адашев отправился в Свияжск объявить Шигалею, что государь жалует ему казанское царство с луговою стороною и арскою, но горная сторона отойдет к Свияжску, потому что государь саблею взял ее до челобития казанцев. Это условие сильно оскорбило Шигалея, но бояре прямо объявили ему, что решение ни под каким видом изменено не будет. То же было объявлено и вельможам казанским, когда они начали было говорить, что землю разделить нельзя. В августе Шикалей посажен был в Казани и, согласно условиям, освободил русских пленников, которых насчитывалось 60 тысяч человек. Господство, насилие крымцев поддерживали прежде русскую сторону. Тяжелые условия, наложенные теперь русским царем, возбудившие большое неудовольствие, усилили сторону противную. Хану, вельможам нестерпимо было отрезание горной стороны. Простые люди терпели большой убыток через освобождение русских пленников. Оставленные при новом хане боярин Хабаров и дьяк Выродков уже в сентябре уведомили государя, что пленные освобождены не все, что Шик-Алей знает это, но смотрит сквозь пальцы, боясь волнений. В Москве не могли отказаться от предписанных условий, не могли терпеть, чтоб русские люди томились в плену в подчиненном государстве, и чтоб русский город Свияжск был островом среди чужой земли. Надеялись кроткими мерами, ласкою заставить Шейкалея и казанцев забыть свои лишения. В Казань поехали боярин-князь Дмитрий Полецкий и дьяк Клобуков. Они повезли платья, сосуды, деньги хану, ханше, князьям казанским и городецким. Повезли царю и земле казанской жалованное слово за службу. Но при этом они должны были требовать освобождения всех пленных, в противном случае объявить, что государь, видя христианство в неволе, терпеть этого не будет. Шейкалею должны были сказать, чтоб он помнил жалование царя и отца его, великого князя Василия, примил по шертным грамотам русских пленников, всех освободил и укрепил бы Казань крепко государю и себе, как Касимов городок, чтоб при нем и после него было неподвижно, и кровь перестала бы литься навеки. Полецкий с этим наказом поехал в Казань, а из Казани в Москву приехали большие послы с челобитием от Шейкалея, чтоб государь пожаловал, горную сторону царю уступил. Если же не хочет уступить всей стороны, то пусть даст хотя несколько ясаков с нее. Да пожаловал бы государь, дал клятву царю и земле казанской в соблюдении мира. Иоанн велел отвечать, что с горной стороны не уступит Казани ни одной деньги, а клятву даст тогда, когда в Казани освободят русских пленных всех до одного человека. Тогда же возвратились из Казани боярин Хабаров и дьяк Выродков и сказали, что казанцы мало освобождают пленных, куют их и прячут по ямам. А Шейкалей не казнит тех, у кого найдут пленников, оправдывает себя тем, что боится волнения. Доносят ему, что князья казанские ссылаются с нагаями. Он об этом разведывает и даст знать государю. Действительно, в ноябре Шейкалей и князь Полецкий дали знать, что казанские князья ссылаются с нагаями, хотели убить Шейкалея и князя Полецкого. Хан узнал о заговоре, перехватил грамоты и велел перебить заговорщиков у себя на Перу числом 70 человек, а другие разбежались. Он просил, чтоб государь не отпускал из Москвы больших казанских послов, потому что они также в числе заговорщиков. Это известие заставляло царя подумать о новом шаге вперед относительно Казани. Отправился туда Алексей Адашев с такими словами к Шейкалею. Сам он видит измену казанцев. Изначало лгут государем московским, брата его Яналея убили, его самого несколько раз изгоняли и теперь хотели убить. Нужно непременно, чтоб он укрепил город русскими людьми. Шейкалей отвечал на это. Прожить мне в Казани нельзя. Сильно я раздосадовал казанцев. Обещал я им у царя и великого князя горную сторону выпросить. Если меня государь пожалует, горную сторону даст, так мне в Казани жить можно. И пока я жив, до тех пор Казань государю крепка будет. Если же у меня горной стороны не будет, то мне бежать к государю. Князь Полецкий и Адашев говорили ему на это. Если тебе к государю бежать, так укрепи город русскими людьми. Алей не соглашался на это. «Я бусурман», — говорил он, — «не хочу на свою веру стать, и государю изменить не хочу же. Ехать мне некуда, кроме государя. дай мне, князь Дмитрий, клятву, что великий князь меня не убьет и предаст Касимову, что пригоже. Так я здесь лихих людей еще изведу, пушки, пищали и порох перепорчу. Государь, приходи сам, да промышляй. Палецкий и Адашев отправились в Москву, оставив в Казани Ивана Черемисиного с отрядом стрельцов беречь аллеи от казанцев и не держать государя без вестей. Когда Палецкий приехал на Свиягу, то жившие здесь князья Чапкун и Бурнаш сказали ему, что в народе ходят слухи. Придет весна, и казанцы изменят государю, а Шик-Алея не любит. Так государь бы своим делом промышлял, как ему крепче. А мы, — говорили князья, — государю дали правду, и по правде к нему приказываем, что казанцы непременно изменят. Тогда и горных не удержим. Так прошел 1551 год. Дело приближалось к развязке. Казань не могла оставаться долго в таком положении. После кровавого пира ненависть к Алею достигла высшей степени. Поддерживать долей силою ненавистного хана было бы очень неблагоразумно. Двинуть большие полки к Казани, не дожидаясь первого движения со стороны ее жителей, значило ускорить кровавую развязку, подвергнуть явной опасности жизнь Алея и находившихся при нем русских стрельцов и дать казанцам полное право к восстанию. Захватить город внезапно, без ведома хана, было нельзя. А хан не хотел изменить бусурманству. Но казанцы сами пошли навстречу намерениям московского царя. Ненависть к Алею и в то же время невозможность избавиться от него, невозможность борьбы с Москвою, привели их к мысли предложить Иоанну полное подданство, лишь бы только он вывел от них Алея. Мы видели, что в числе главных врагов последнего были вельможи, отправленные послами в Москву. И только это посольство избавило их от участи, постигшей товарищей их на Перу ханском. Но погибли не все. Оставались еще лихие люди, которых Алей также обещал извести. Понятно, что эти люди, трепеща каждую минуту за свою жизнь, должны были желать смены Алея каким бы то ни было способом. И понятно, что они в этом желании должны были прежде всего сойтись с послами, задержанными в Москве, и действовать через них. В январе 1552 года эти послы явились к Иоанну и объявили, что им есть приказ от казанской земли бить челом государю, чтоб царя Шик-Алея свел, дал бы им в наместники боярина своего и держал бы их, как в Свияжском городе. Если же государь не пожалует, то казанцы изменят, будут добывать себе государя из других земель. Иоанн велел поговорить с ними боярину Ивану Васильевичу Шереметьеву. За что царя не любят в Казани, как его оттуда свести, как быть у них наместнику и как им в том верить. Послы отвечали, что Алей побивает их и грабит. Жен и дочерей берет силою. Если государь пожалует землю и хана сведет, то теперь здесь, в Москве, уланов, князей, мурс и казаков человек с 300, один из них поедет в Казань, и казанцы все государю дадут, правду, наместников его в город пустят, и город весь государю сдадут. Кому велит жить в городе, кому на посаде, тем там и жить, а другим всем — по селам. Царские доходы будут сбираться на государя. Имение побитых бездетных князей государь раздаст кому хочет, и все люди в его воле, кого чем пожалует. Если же казанцы так не сделают, то пусть государь велит нас всех здесь побить. Если же Алей не захочет ехать из Казани, то государю стоит только взять у него стрельцов, и он сам побежит. В феврале отправился опять Алексей Адашев в Казань, чтобы свести Алея, и с ним татарин от послов с грамотою к казанцам, в которой описывалось, как они условились в Москве с государем. Адашев объявил Алею, чтоб пустил московских людей в город, а сам пусть просит у государя, чего хочет, все получит. Алей отвечал по-прежнему, что бусурманского юрта не нарушит, но съедет в Свияжск, потому что в Казани ему жить нельзя. Казанцы уже послали к Ногаям просить другого царя. Заколотив несколько пушек и отправив в Свияжск пищали и порох, 6 марта Шик-Алей выехал из Казани на озеро ловить рыбу, взял с собою многих князей, мурс, горожан и всех 500 стрельцов московских. Выехавши за город, он стал говорить казанцам: «Хотели вы меня убить, и били челом на меня царю и великому князю, чтоб меня свел, что я над вами лихо делаю, и дал бы вам наместника. Царь и великий князь велел мне из Казани выехать, и я к нему еду, а вас с собой к нему же веду, там управимся». Этих князей и мурс, приведенных Алеем в Свияжск, было 84 человека. В тот же день боярин князь Семен Иванович Микулинский послал в Казань двух казаков с грамотами, что по челобитию казанских князей государь-царь Шик-Алея свел и дал им в наместники его, князя Семена, чтоб они ехали в Свияжск присягать, и когда присягнут, тогда он к ним поедет. Казанцы отвечали, что государеву жалованию рады, хотят во всем исполнить волю государеву, только бы боярин прислал к ним князей Чепкуна и Бурнаша, на чьи руки им даться. Чепкун и Бурнаш отправились на другой день в Казань вместе с Черемисиновым, и тот дал знать Микулинскому, что вся земля казанская охотно присягает государю, и лучшие люди едут в Свияжск. Лучшие люди действительно приехали на другой день вместе с Чепкуном и Бурнашом и присягнули, взявши с Микулинского и товарища его также клятву, что они будут жаловать добрых казанских людей. После этого Микулинский отправил в Казань Черемисинова с толмачом приводить к присяге остальных людей и смотреть, нет ли какого лиха. Для того же отправил Чепкуна, еще одного князя казанского, и 8 человек детей боярских. Они должны были занять дворы, которые князья обещались очистить, и смотреть, чтоб все было тихо, когда русские полки будут вступать в город. Ночью Черемисинов дал знать Микулинскому, что все спокойно. Царский двор опоражнивают, и сельские люди, давши присягу, разъезжаются по селам. Черемисинов писал, чтоб наместник уже отправлял в Казань свой легкий обоз с ясным и прислал казаков сотню, потому что они на цареве дворе пригодятся на всякое дело. И по этой присылке наместник отпустил обоз с 70 казаками, у которых было 72 пищали. Скоро двинулись к Казани и бояре. Князь Семен Микулинский, Иван Васильевич Шереметьев, князь Петр Серебряный. Сторожевой полк вел князь Рамадановский. У него были все те же казанцы, которых вывел царь Шикалей. По дороге встречали их разные князья, били челом боярам, чтобы ехали в город, а они все — холопы государевы, все в его воле. В Казань и из Казани ездили к воеводам дети боярские и сказывали, что все люди государеву жалованью рады и что Иван Черемисинов продолжает приводить к присяге. Все шло как нельзя лучше до тех пор, пока не отпросились у воевод в Казань двое князей — Ислам и Кебяк, и Мурза Аликей, брат известного Чуры. Приехавши в Казань, они затворили город и объявили жителям, что русские непременно истребят их всех, что об этом говорят городские татары, да и сам Шикалей говорит тот же. Когда бояре подъехали к Казани, то встретил их на Булаке Иван Черемисинов с князем Кулалеем и объявил: «До тех пор лиха мы никакого не видали. Но теперь, как прибежали от вас князья и стали говорить лихие слова, то люди замешались. С нами выехали к вам из города все князья. Один чепкун в городе остался». Бояре подъехали к царевым воротам. Ворота растворены, а люди бегут на стены. Тут приехали к воеводам Улан Кудайкул, князь Лиман и другие князья, и стали бить челом, чтоб не кручинились. Возмутили землю лихие люди. «Подождите, пока утихнут». Бояре отправили в город Улана Кудайкула и князя Бурнаша сказать жителям: «Зачем вы изменили? Вчера и даже сегодня еще присягали, и вдруг изменили. А мы клятву свою держим, ничего дурного вам не делаем». Действительно, русские ратные люди не обидели ничем посадских людей, которые спокойно оставались в домах своих со всем имуществом. Посланные возвратились с ответом: «Люди боятся побою, а нас не слушают». Много было ссылок и речей, но все понапрасну, и бояре, видя, что доброго дела нет, велели перехватать Кудайкула, Лимана и всех князей и казаков, которых вывел Шикалей, а казанцы задержали у себя детей боярских, которые наперед были отправлены с обозами воеводскими. Простоявши полтора дня под Казанью, воеводы пошли назад к Свияжску. Посада казанского не велели трогать, чтоб не нарушить с своей стороны ни в чем крестного целования. А казанцы, послав к нагаям просить царя, немедленно начали войну, стали приходить на горную сторону, отводить ее жителей от Москвы, но горные побили их отряд, взяли в плен двух князей и привели к воеводам. Те велели казнить пленников. Иван получил весть об этих событиях 24 марта и немедленно отправил на помощь к воеводам в Свияжск шурина своего, Данила Романча Захарьина Юрьева, а царю Шикалею велел ехать в свой городок Касимов. В апреле царь созвал совет насчет решительного похода на Казань. В совете было предложено много разных мнений. Говорили, чтоб государь послал воевод под Казань, а сам остался бы в Москве, потому что война будет не с одними казанцами, и с нагаями, и с Крымом. Но опыт показал, как нерешительны бывали воеводские походы под Казань. Иоанн объявил, что непременно сам хочет отправиться в поход. Решено было отпустить водою рать, наряд большой, запасы для царя и для всего войска, а самому государю, как приспеет время, идти полем. В том же месяце пришли из Свияжска дурные вести. Князь Микулинский писал, что горные люди волнуются, Многие из них ссылаются с казанцами. Да и во всех мало правды, непослушание большое. Но что хуже всего, в русском войске открылась цинга. Много уже померло, много лежит больных, детей боярских, стрельцов и казаков. Царь по этим вестям велел князьям Александру Борисовичу Горбатому и Петру Ивановичу Шуйскому немедленно двинуться в Свияжск. Князья скоро достигли этого города, но вести, присланные ими оттуда к Иоанну, были еще менее утешительны. Горные люди изменили все, сложились с Казанью и приходили к Свияжску на воеводские стада. Воеводы посылали на них казаков, но казанцы казаков разбили, убили 70 человек и пищали взяли, а болезнь не ослабевает. Мрет много людей. От князя Михаила Глинского из Камы ехали казаки в судах на Свиягу за кормом. И тех казаков казанцы всех перебили, пленным пощады не дали, перебили и всех детей боярских, которые приехали наперед в Казань с воеводскими обозами и были захвачены там жителями. Казанцы уже получили царя от Нагаев, астраханского царевича Едигера Магмета. Но от этих вестей в Москве не пришли в уныние. Положено было прежде всего поднять дух в Свияжском войске средствами религиозными, тем более что к болезни физической там присоединилась нравственная, сильный разврат. «Бритву накладующее на броды своя, женам угодье творящее, блуд сдевающее с молодыми юношами, растлевающее богом свобожных пленников, благообразных жен и добрых девиц». Царственная книга, страницы 213 и 214. Из Благовещенского собора перенесены были в Успенский мощи святых отцов. С них освящена была вода и отправлена в Свияжск с архангельским протопопом Тимофеем, мужем изрядным, наученным богодухновенному писанию. Вместе с водою Тимофей повез также поручение к войску от митрополита Макария. В это время приехал из Касимова царь Шигалей и начал говорить, чтоб Иоанн не выступал в поход до зимы, потому что летом должно ожидать прихода других недругов, и потому что казанская земля сильно укреплена природою, лежит в лесах, озерах, болотах, зимою легче ее воевать. Иоанн отвечал ему, что уже воеводы со многими ратными людьми отпущены на судах с большим нарядом и со всеми запасами, а что у казанцев леса и воды крепости великие, то Бог и непроходимые места проходимыми делает, и острые пути в гладкие притворяет. Поручив царице заниматься делами благотворения, освобождать из-под царской опалы, выпускать из темниц, Иоанн выступил 16 июня на свое дело в Коломну. Обедал в селе Коломенском, откуда отправился ночевать в остров. Но на дороге встретил гонца, станичника из Путивля, с вестью, что идут многие люди крымские к Украине. Неизвестно, царь ли сам идет или царевич, а уже Донец Северский перешли. Царь, немало не смутясь, продолжал путь в Коломну и пришел туда 19 числа. Тут приехал новый гонец с вестью, что идут многие люди крымские, ждут их к Рязани и к Коломне. Государь послал полки на берег. Большому полку велел стать под Колычевом, передовому — под Ростиславлем, левой руке — под Галутвиным монастырем. При этом было объявлено, что если придет царь крымский, то государь умыслил делать с ним прямое дело. Колычево — село Московской губернии Серпуховского уезда. Галутвин монастырь в 5 верстах от Коломны. 21 июня пригнал гонец из Тулы. Пришли крымцы к Туле, как видно, царевич, и не со многими людьми. Государь послал к Туле князей Щенятева, Курбского, Пронского, Хилкова, Воротынского. Собрался и сам выступил на другой день утром, как получил весть, что приходило к Туле татар немного, 1007, повоевали окрестности и поворотили назад. Иоанн по этим вестям отпустил только воевод, а сам приостановился. Но 23 числа, когда он сидел за столом, пригнал гонец из Тулы с вестью, что сам царь пришел и приступает к городу, с ним наряд большой и янычары турецкие. Иоанн велел поскорее служить вечерню, потому что никогда не нарушал церковного правила, всем воеводам велел поскорее перевозиться через Аку и сам спешил к Кашире, где назначено было перевозиться. Но тут прискакал новый гонец и объявил, что хана уже нет у Тулы. 22 июня пришли крымцы к Туле и приступали целый день, били по городу из пушек огненными ядрами, и когда во многих местах в городе дворы загорелись, хан велел янычарам идти на приступ. Но воевода, князь Григорий Темкин, несмотря на то, что с ним было немного людей в Туле, отбил приступ. На другой день утром хан велел уже готовиться к новому приступу, как пришла весть, что русский царь идет к городу. Туляне с городских стен увидали столпы пыли, закричали: «Боже милостивый, помоги нам, царь православный идет!» и бросились на татар. Вышли из города не только ратные люди и все мужчины, но даже женщины и дети бросились за ними. Татар много было побито в этой вылазке, и между ними Шурин ханский. Хан побежал в степь, и 3 часа спустя явились под городом воеводы, отправленные Иоанном. Они погнались за татарами, разбили их на речке Шиворони, отполонили много своих пленников, взяли телеги и верблюдов ханских. Речка Шиворона Тульской губернии Богородицкого уезда впадает в Упу. Татары, взятые в плен, рассказывали: «Царь потому пошел на Русь, что в Крыму сказали, будто великий князь со всеми людьми у Казани. У Рязани перехватили мы станичников, и те сказали, что великий князь на Коломне, ждет царя и хочет с ним прямое дело делать. Царь тогда же хотел возвратиться в Крым, но князья начали ему говорить: если хочешь покрыть свой стыд, то есть у великого князя город Тула на поле, а от Коломны далеко, за великими крепостями, за лесами. Царь их совет послушал и пошел к Туле». Иоанн, получив эти известия, возвратился в Коломну, куда 1 июня пришли к нему воеводы с тульского дела. Они говорили, что, по словам станичников, хан идет чрезвычайно поспешно, верст по 60 и по 70 на день, и лошадей бросает много. Избавившись так счастливо от крымцев, царь начал думать с князем Владимиром Андреевичем, боярами и всеми воеводами, как идти к Казани, на какие места. Приговорили идти 2 дорогами. Самому государю идти на Владимир и Муром, воевод отпустить на Рязань и Мещеру, чтоб они могли заслонить царя от внезапного нападения нагаев, а сходиться на поле за Алатырем. Но когда надобно было выступать в поход, боярские дети и новгородцы начали бить челом, что им нельзя больше оставаться при войске. С весны были они на службе в Коломне. Иные за татарами ходили и на боях бывали, а теперь еще идти в такой долгий путь и там стоять многое время. Государю была немалая скорбь от этого челобития, которое останавливало дело в самом начале. Наконец он придумал средство, оказавшееся очень действенным. Он велел переписать служилых людей и повестить. Кто хочет идти с государем, тех государь хочет жаловать и будет под Казанью кормить. А кому нельзя идти, те пусть остаются в Коломне. Услыхав эту повестку, все отвечали в один голос: «Готовы идти с государем. Он наш промышленник, и здесь, и там промыслит нами, как ему Бог известит». 3 июля Иоанн выехал из Коломны с двоюродным братом, князем Владимиром Андреевичем. Во Владимире получил он приятную весть из Свияжска, что цинга там прекратилась. В Муроме получил другую радостную весть, что воеводы, князь Микулинский и боярин Данил Романович, ходили на горных людей и разбили их, вследствие чего горные люди по Свиягу реку вниз и по Волге снова присягнули государю. 20 июля царь выступил из Мурома, шел частым лесом и чистым полем, и везде войско находило обильную пищу. Было много всякого овощу, лоси, по словам летописца, как будто бы сами приходили на убой, в реках множество рыбы, в лесу множество птиц. Черемисы и мордва, испуганные походом многочисленного войска, приходили к царю, отдаваясь в его волю, и приносили хлеб, мед, мясо. Что дарили, что продавали. Кроме того, мосты на реках делали. На реке Суре встретили государя-посланцы от свияжских воевод и горных людей и объявили, что ходили бояре князь Петр Иванович Шуйский и Данила Романович на остальных горных людей, и теперь уже все горные люди добили челом и приложились к свияжскому городу. Иоанн позвал на обед посланцев от горных людей, объявил, что прощает их народу прежнюю измену, и приказал мостить мосты по рекам и чистить тесные места по дороге. За Сурою соединился государь с воеводами, шедшими через Рязань и Мещеру, и 13 августа достиг Свияжска, куда воеводы пришли как в свой дом из долгого и трудного пути. Дичь, рыба и черемисский хлеб им очень наскучили, а в Свияжске почти каждого из них ожидали домашние запасы, привезенные на судах. Кроме того, множество купцов наехало сюда с разными товарами, так что можно было все достать. Ставши под городом на лугу в шатре, царь советовался с князем Владимиром Андреевичем, с царем Шикалеем, с боярами и воеводами, как ему, государю, своим делом промышлять, и приговорил идти к Казани не мешкая, а к казанцам послать грамоты, что если захотят без крови бить челом государю, то государь их пожалует. Шикалей должен был писать к родственнику своему, новому казанскому царю Едигеру, чтоб выехал из города к государю, не опасаясь ничего, и государь его пожалует. Сам Иоанн послал грамоты к главному мулле и всей земле казанской, чтоб били челом, и он их простит. 16 августа войска начали уже перевозиться через Волгу и становиться на казанской стороне. 18-го сам царь переправился за Волгу, 20-го за Казанку, и здесь получил ответ от Едигера. В нем заключалось ругательство на христианство, на Иоанна, на Шикалея и вызов на брань. Иоанн велел вынимать из судов пушки и все устраивать, как идти к городу. Тут приехал к нему служить Камай Мурза с 7 казаками и рассказывал, что их поехало человек с 200 служить государю. Но казанцы, узнав об этом, почти всех перехватали. Про Казань рассказывал, что царь Едигер и вельможи бить челом государю не хотят, и всю землю на лихо наводят, запасов в городе много, остальное войско, которое не в городе, собрано под начальством князя Япончи в Арской засеке, чтоб не пропускать русских людей на Арское поле. Царь созвал совет, рассказал Камаевы речи и рассуждал, как идти к городу. Приговорили самому государю и князю Владимиру Андреевичу стать на царском лугу, царю Шейкалею за Булаком, на Арском поле стать большому полку, передовому и удельной дружине князя Владимира Андреевича, правой руке с казаками за казанкою, сторожевому полку на устье Булака, а левой руке выше его. Приказано было, чтоб во всей рати приготовили на 10 человек туру, да чтоб всякий человек приготовил по бревну на тын. Приказано было также настрого, чтоб без царского повеления, а в полках без воеводского повеления, никто не смел бросаться к городу. 23 августа полки заняли назначенные им места. Как вышел царь на луг против города, то велел развернуть свое знамя. На знамени был нерукотворенный образ, а наверху крест, который был у великого князя Дмитрия на Дону. Когда отслужили молебен, царь подозвал князя Владимира Андреевича, бояр, воевод, ратных людей своего полка, и говорил им: «Приспело время нашему подвигу. Подщитесь единодушно пострадать за благочестие, за святые церкви, за православную веру христианскую, за единородную нашу братию, православных христиан, терпящих долгий плен, страдающих от этих безбожных казанцев. Вспомним слово Христово, что нет ничего больше, как полагать души за други свои. Припадем чистыми сердцами к Создателю нашему Христу, попросим у Него избавления бедным христианам, да не предаст нас в руки врагам нашим. Не пощадите голов своих за благочестие. Если умрем, то не смерть это, а жизнь. Если не теперь умрем, то умрем же после, а от этих безбожных как вперед избавимся? Я с вами сам пришел. Лучше мне здесь умереть, нежели жить и видеть за свои грехи Христа хулимого и порученных мне от Бога христиан, мучимых от безбожных казанцев. Если милосердный Бог милость свою нам пошлет, подаст помощь, то я рад вас жаловать великим жалованием. А кому случится до смерти пострадать, рад я жен и детей их вечно жаловать. Князь Владимир Андреевич отвечал: «Видим тебя, государь. Тверда в истинном законе, за православие себя не щадящего и нас на то утверждающего. И потому должны мы все единодушно помереть с безбожными этими огорянами. Дерзай, царь, на дела, за которыми пришел. Да сбудется на тебе Христово слово: всяк просяй приемлет и толкущему отверзится». Тогда Иоанн, взглянув на образ Иисусов, сказал громким голосом, чтоб все слышали: «Владыка, о твоем имени движемся». 150 тысяч войска со 150 пушками обложили Казань, защищенную только деревянными стенами, но за этими стенами скрывалось 30 тысяч отборного войска. 23-го же числа начались сшибки с осажденными. При этих сшибках, обыкновенно удачных для русского войска, особенно удивлялись небывалому порядку. Бились только те, которым было приказано. Из других полков никто не смел двинуться. В самом начале осады твердость Иоанна выдержала сильное испытание. Страшная буря сломила шатры, и в том числе царский. На Волге разбило много судов, много запасов погибло. Войско уныло, но не унывал царь. Он послал приказ двинуть новые запасы из Свияжска, из Москвы, объявляя твердое намерение зимовать под Казанью. Ездил днем и ночью кругом города, рассматривая места, где удобнее делать укрепления. Осадные работы шли безостановочно. Ставили туры, снабжали их пушками. Где нельзя было ставить тур, там ставили тын. Так что Казань со всех сторон была окружена русскими укреплениями. Ни в город, ни из города не могла пройти весть. Казанцы беспрестанно делали вылазки. Бились отчаянно с защитниками тур. Бились, схватываясь за руки, но были постоянно втаптываемы в город. От беспрерывной пальбы по городу гибло в нем много людей. Стрельцы и казаки, закопавшись во рвах перед турами, также не давали казанцам входить на стены, снимали их оттуда меткими выстрелами. Но скоро внимание осаждающих было развлечено. Из леса на Арское поле высыпал неприятель многочисленными толпами, напал на русские полки, и хотя был отражен с уроном, однако не меньший урон был и на стороне осаждающих. Пленники объявили, что это приходит князь Епанча из засеки, о которой говорил прежде Камай-Мурза. После этого Епанча не давал покоя русским. Явится на самой высокой городской башне большое знамя. И вот Епанча по этому условному знаку нападает на русских из лесу, а казанцы изо всех ворот бросаются на их укрепление. Войско истомилось от беспрестанных вылазок из города, от наездов из лесу и от скудости в пище. Съестные припасы вздорожали, но и сухого хлеба ратнику было некогда поесть досыта. Кроме того, почти все ночи он должен был проводить без сна, охраняя пушки, жизнь и честь свою. Для истребления лесных наездников отправились 30 августа князья Александр Борисович Горбатый и Петр Семенович Серебряный. Войско Епанчи, конное и пешее, высыпало к ним навстречу из лесу и потерпело решительное поражение. Победители преследовали его на расстоянии 15 верст. Потом собрались и очистили лес, в котором скрывались беглецы. 340 человек пленных было приведено к Иоанну. Он послал одного из них в Казань с грамотами, писал, чтоб казанцы били челом, и он их жалует. Если же не станут бить челом, то велит умертвить всех пленников. Казанцы не дали ответа, и пленники были умерщвлены перед городом. Курбский рассказывает иначе. «Егда же приведуша живых вязней он их ко царю нашему, тогда повелел, предшанцы выведши, привязати их к колью, да в ограде сущих своих молят и напоминают, да поддадут казанское место цареве христианскому. Так уже и наши ездище напоминали их, обещавающие им живот и свободу, яко тем вязням, так и сущим в ограде от царя нашего. Они же, сих словес выслухав тихо, абия на чаша стрелять из стен града, не так по наших, яко по своих, глаголюще, лучше рече увидим вас, мертвых от рук наших бусурманских, нежели бы посекли вас гауры необрезанные». На другой день, 31 августа, царь призвал Размысла, инженера-немца, искусного в разорении городов, и велел ему сделать подкоп под Казанью. Потом призвал Камай-Мурзу и русских пленных, выбежавших из Казани, и спросил, откуда казанцы берут воду, потому что реку Казанку давно уже у них отняли. Те сказали, что есть тайник, ключ, в берегу реки Казанки у Муралеевых ворот, а ходят к нему подземным путем. Царь сперва приказал воеводам сторожевого полка, князю Василию Серебряному и Семену Шереметьеву, уничтожить тайник. Но воеводы отвечали, что этого сделать нельзя, а можно подкопаться под тайник от каменной Даировой башни, занятой уже давно русскими казаками. Царь послал для этого Алексея Адашева и Размысла, но последнему велел для подкапывания тайника отрядить учеников, а самому надзирать за большим подкопом под город. День и ночь работали над подкопом под тайник. Наконец подкопались под мост, куда ходят за водою. Сам князь Серебряный с товарищами вошел в подкоп и, услыхав над собою голоса людей, едущих с водою, дал знать государю. Царь велел поставить под тайник 11 бочек пороху, и 4 сентября тайник взлетел на воздух вместе с казанцами, шедшими за водой. Поднялась на воздух часть стены, и множество казанцев в городе было побито камнями и бревнами, падавшими с огромной высоты. Русские воспользовались этим, ворвались в город и много перебили и попленили татар. Только после этого несчастья осажденными овладело уныние. Обнаружилось разногласие. Одни хотели бить челом государю, но другие не соглашались, начали искать воды, нашли один смрадный поток и довольствовались им до самого взятия города, хотя от гнилой воды заболевали, пухли и умирали. 6 сентября с большим кровопролитием взят был острог, построенный казанцами в 15 верстах от города, на Арском поле, на горе между болотами. Взявши острог, воеводы пошли к Арскому городищу, воюя и пожигая села. От Арского городища возвратились другою дорогою к Казани, повоевали Арскую сторону всю, многих людей побили, жен и детей в плен взяли, а христиан многих из плена освободили. Воевали они на 150 верст поперек, а в длину до самой Камы. Выжгли села, множество скота пригнали к Казани в полки. Между тем осадные работы продолжались. Дьяк Иван Выродков поставил против царевых ворот башню в 6 сажений вышиною. Внесли на нее много наряду, пищали полуторные и затинные. Стрельцы начали стрелять с башни в город и побивали много народу. Осажденные укрывались в ямах, копали рвы под городскими воротами, под стенами и рыли норы под тарасами. У всяких ворот за рвами были у них большие тарасы, насыпанные землею. Выползая из нор, как змеи, бились они беспрестанно день и ночь с осаждающими. Особенно жестоко бились они, не давая подвигать тур ко рву. Несмотря на то, князь Михайло Воротынский успел придвинуть туры к самому рву против Арской башни и царевых ворот, так что между городскими стенами и русскими турами оставался один ров в 3 сажени шириною и в 7 глубиною. Придвинув туры ко рву, осаждающие разошлись обедать, оставив немногих людей подле укреплений. Увидавши эту оплошность, казанцы вылезли изо всех нор, из-за тарасов и внезапно напали на туры. Защитники их дрогнули и побежали. Но воеводы успели выстроить полки и ударили на казанцев, которые были сбиты во рвы. Русские били их и тут, но они норами убегали в город. Дело было кровопролитное, и хотя туры были спасены, но это спасение дорого стоило осаждающим, потерявшим много убитыми и ранеными. Сам князь Воротынский получил несколько ран и спасся только благодаря крепости своего доспеха. В то время как ожесточенный бой кипел против Арской башни, нагаи и казанцы сделали вылазку из Сбойлевых ворот на туры передового полка и Ертаула. Здесь воеводы были готовы, подпустили неприятеля к турам, ударили на него со всех сторон и поразили без всякого для себя урона. Видя, что русский огонь не причиняет большого вреда осажденным, скрывающимся за тарасами, царь велел подкопать эти тарасы и, как взорвет их, придвинуть туры к самым воротам, арским и царевым. 30 сентября тарасы взлетели на воздух с людьми. Бревна побили множество народов в городе. Остальные обеспамятили от ужаса и долго оставались в бездействии. Стрелы перестали летать из Казани. Пользуясь этим временем, воеводы утвердили туры подле ворот царевых, арских и аталыковых. Наконец казанцы опомнились, выскочили изо всех ворот и с ожесточением напали на русских. В это время Иоанн сам показался у города. Увидав его, русские с новым рвением ударили на неприятеля, схватились с ним в воротах, на мостах, у стен, бились копьями и саблями, схватывались за руки. Дым от пушечной и пищальной пальбы покрыл город и сражающихся. Наконец осаждающие одолели, взобрались на стены, заняли Арскую башню, втеснились в самый город. Князь Михаил Воротынский послал сказать Иоанну, что надобно пользоваться удачею и вести общий приступ. Но остальные полки не были приготовлены к этому дню, и по царскому указанию воинов вывели насильно из города. Стены, ворота и мосты были зажжены, в Арской башне утвердились русские люди. Мосты и стена горели целую ночь. Из стены сыпалась земля. Русские воеводы велели своим ратникам на занятых местах заставиться крепкими щитами, а туры засыпать землею. Татары также работали. Ставили срубы против пробитых мест и насыпали землею. На другой день, 1 октября, царь велел наполнить рвы лесом и землею, устроить мосты и бить из пушек беспрестанно. Били весь день и сбили до основания городскую стену. Общий приступ был назначен на другой день, в воскресенье, 2 октября. Во всех полках велено было ратным людям исповедаться и приобщаться. Но прежде решительного приступа царь хотел в последний раз испытать действие мирных переговоров. К городу был отправлен Мурза Камай с предложением, чтобы казанцы били челом государю. Если отдадутся в его волю и выдадут изменников, то государь простит их. Казанцы отвечали единогласно: «Не бьем челом. На стенах Русь, на башне Русь, ничего. Мы другую стену поставим, и все помрем или отсидимся». Тогда царь велел готовиться к приступу. По дорогам велел расставить также полки, чтобы не пропускать казанцев, если вздумают бежать из города. В ночь с 1 числа на 2, с субботы на воскресенье, Иоанн, проведший несколько времени наедине с духовником, начал вооружаться. Князь Михаил Воротынский прислал сказать ему, что Размысл подставил уже порох под городские стены, что казанцы заметили его, и потому нельзя мешкать. Царь послал повестить во все полки, чтоб готовились немедленно к делу, а сам пошел в церковь, где велел поскорее совершать правила. На рассвете, отпустив свой полк к городу и велев ему дожидаться себя в назначенном месте, пошел к обедне. Здесь, когда дьякон оканчивал Евангелие словами «И будет едино стадо и един пастырь», раздался сильный гром, земля дрогнула. Царь выступил из церковных дверей и увидал, что городская стена взорвана, бревна и люди летят на высоту. Вскоре после этого, когда дьякон читал на Ектении молитву о царе и вымолвил слова «Покорите под нозе его всякого врага и супостата», последовал второй взрыв, сильнее прежнего. Множество казанцев виднелось на воздухе, одни перерванные пополам, другие с оторванными руками и ногами. Тогда русское войско, воскликнув «С нами Бог!», пошло на приступ. Казанцы встретили его криком «Магомед, все помрем за юрт!». В воротах и на стенах началась страшная сеча. По словам Курбского, первый вошел на стену брат его. Один из ближних людей вошел в церковь и сказал царю: «Государь, время тебе ехать, полки ждут тебя». Иоанн отвечал: «Если до конца отслушаем службу, то и совершенную милость от Христа получим». Приехал второй вестник и сказал: «Непременно нужно ехать царю, надобно подкрепить войско». Иоанн вздохнул глубоко, слезы полились из глаз. Он начал молиться: «Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою». Обедня уже оканчивалась. Иоанн приложился к образу чудотворца Сергия, выпил святой воды, съел кусок просфоры, артуса, принял благословение духовника, сказал духовенству: «Простите меня и благословите пострадать за православие, помогайте нам молитвою». Вышел из церкви, сел на коня и поскакал к своему полку. Когда Иоанн подъехал к городу, знамена русские развивались уже на стенах. Присутствие царя придало ратникам новые силы. Князь Воротынский прислал сказать, что русские люди уже в городе, чтоб царь помог им своим полком. Иоанн велел своему полку спешиться и идти на помощь, потому что на лошадях в городские улицы въехать было нельзя по причине страшной тесноты. Татары оказывали отчаянное сопротивление. Несколько часов русские не могли сделать ни шага вперед. Наконец им удалось взобраться на крыши домов и оттуда бить неприятеля. Но в эту решительную минуту многие ратники, прельстившись добычею, перестали биться и бросились на грабеж. Казанцы начали одолевать остальных. Воеводы дали знать об этом царю, тот послал новую помощь, которая и успела поправить дело. Русские пробились к мечети, и здесь загорелась самая жаркая битва, в которой погиб главный мулла. С другой стороны, царь Едигер затворился в своем дворце и крепко оборонялся. Наконец, видя невозможность дальнейшего сопротивления, ринулся в нижнюю часть города к воротам. Спереди не давал ему проходу небольшой русский отряд, бывший под начальством князя Курбского, а сзади напирало главное войско. По трупам своих, лежавшим наравне с стеною, татары взобрались на башню и закричали, что хотят вступить в переговоры. Русские перестали биться, и татары начали говорить: «Пока стоял юрт, и место главное, где престол царский был. До тех пор мы бились до смерти за царя и за юрт. Теперь отдаем вам царя живого и здорового. Ведите его к своему царю, а мы выйдем на широкое поле и спить с вами последнюю чашу». Выдавши царя вместе с тремя приближенными к нему вельможами, татары бросились прямо со стены на берег Казанки, хотели пробиться прямо к реке, но, встреченные залпом из русских пушек, поворотили налево вниз, бросили доспехи, разулись и перебрели реку в числе 6000. Двое князей курбских, Андрей и Роман, обскакали неприятеля, врезались в его ряды и были смяты. Но троим другим воеводам, князьям Микулинскому, Глинскому и Шереметьеву, удалось нанести казанцам окончательное поражение. Только немногие успели убежать в лес, и то раненые. В Казани не осталось в живых ни одного из ее защитников, потому что Иоанн велел побивать всех вооруженных, а брать в плен только женщин и детей. Узнавши, что Казань в руках его войска, царь велел служить молебен под своим знаменем. Собственными руками вместе с духовником водрузил крест и велел поставить церковь во имя нерукотворенного образа на том месте, где стояло царское знамя во время взятия города. После молебна князь Владимир Андреевич, все бояре и воеводы поздравляли государя. Князь Владимир говорил: «Радуйся, царь православный, Божиею благодатью победивший супостатов. Будь здоров на многие лета на Богом дарованном тебе царстве Казанском. Ты, побоги, наш заступник от безбожных огорян. Тобою теперь бедные христиане освобождаются навеки, и нечестивое место освящается благодатью. И вперед у Бога милости просим, чтоб умножил лет живота твоего и покорил всех супостатов под ноги твои, и дал бы тебе сыновей, наследников царству твоему, чтоб нам пожить в тишине и покое». Царь отвечал: «Бог это совершил твоим, князь Владимир Андреевич, попечением, всего нашего воинства трудами и всенародную молитвою. Буди воля Господня». Приехал и Шикалей с поздравлением. Татарскому царю, поздравляющему с разрушением татарского царства, Иоанн счел приличным отвечать оправданием этого разрушения. «Царь господин, — сказал он, — тебе, брату нашему, ведомо. Много я к ним посылал, чтобы захотели покою. Тебе упорство их ведомо. Каким злым ухищрением много лет лгали. Теперь, милосердный Бог, праведный суд свой показал, отомстил им за кровь христианскую». Иоанн велел очистить от мертвых одну улицу от Муралеевых ворот к цареву двору и въехал в город. Впереди ехали воеводы и дворяне. Сзади князь Владимир Андреевич и Шикалей. Царь был встречен русскими пленниками, освобожденными от неволи. Увидавши государя, они пали на землю со слезами и кричали: «Избавитель наш, из ада ты нас вывел! Для нас, сирот своих, головы своей не пощадил». Царь велел отвести их в свой стан и кормить. Потом распорядился отсылкою по домам. Въехавши в город, Иоанн велел воеводам гасить пожар. Все сокровища, взятые в Казани, и пленников, женщин и детей, он отдал войску, а себе взял только царя Едигера, знамена царские и пушки городские. Побыв несколько времени на царевом дворе, возвратился назад в стан, где прежде всего пошел в церковь святого Сергия принести благодарную молитву чудотворцу. Потом отправился к столу, утешив все войско благодарными словами и обещанием жаловать. Казань была взята, но надобно было распорядиться насчет дикого воинственного народонаселения, жившего в ее области. Иоанн разослал по всем улусам черным ясачным людям жалованные грамоты. Писал, чтоб шли к нему без страха, он их пожалует, а они бы платили ему ясак, как и прежним казанским царям. Арские люди и луговая черемиса прислали с челобитием. 4 октября вся Казань была очищена от трупов. Царь поехал в нее в другой раз. Выбрал среди города место, водрузил на нем своими руками крест и заложил церковь во имя Благовещения Богородицы. Отслужили молебен, освятили воду и с крестами ходили по городским стенам. На третий день, 6 октября, заложенная церковь Благовещения уже была готова и освящена. В тот же день царь назначил наместником в Казань большого боярина, князя Александра Борисовича Горбатова, и боярина князя Василия Семеновича Серебряного. Оставил с ними дворян своих больших, много детей боярских, стрельцов и казаков. 11 октября Иоанн выступил в обратный путь. Сам государь поехал Волгою в судах, а конная рать пошла берегом на Васильсурск с князем Воротынским. В Нижнем Новгороде царь встретил посланных с поздравлением от царицы, от князя Юрия Васильевича и от митрополита. Тут он вышел из судов и поехал сухим путем на Балахну во Владимир. Здесь ждала его новая радость. Прискакал боярин Траханиот с вестью о рождении первого сына, Димитрия.